Собрала я вас на такие неоднозначности идеи, связанные с грядущей станцией депортации. Я должна сказать, что у нас гуманитарий взорвался на телефон. Давайте мы послушаем какие-то вопросы от наших слушателей. И я надеюсь, что вы сможете дать ответы. Единственное, я обращаюсь к тем, кто сейчас звонит по телефону 513-303-9090. Наш собеседник, человек, с моей точки зрения, энциклопедических знаний на тему, имеет Катерины, на тему, связанную с фатальностью добра, я подписываю книгу Евгения Верховича, название этой книги. И поэтому, пожалуйста, постарайтесь вопрос по адресу, а не общего такого философского. Алло, здравствуйте.
Алло.
Слушай, да. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте. Я могу спросить, задать вопрос?
Да, вот здесь, пожалуйста.
Вот такой вопрос. Это данные там голосовали, и если вы для Гитлера, когда он собирался на пространство раз, если да, то почему если ты не скачивал эти информации? Спасибо.
Да. Да, я слышал. Спасибо за вопрос. Это действительно очень интересно. Если вам, значит, в коротком ответе я не смогу все грани этой темы осветить, и поэтому сразу хочу сказать, что этой теме посвящена серия моих статей под общим таким названием «Смятение умов в эпоху диктатуры». Вы эти статьи, в том числе и о том, как встречалась приход Гитлера еврейская элита и другие вопросы, можете найти на моем сайте «Заметки по еврейской истории», где издаются два сетевых издания. Журнал «Заметки по еврейской истории», он выходит два раза в месяц. Это довольно объемный журнал, типа толстого, ну, например, «Нового мира». Вот два раза в месяц выходит такая толстая книжка. И раз в квартал сейчас выходит «Альманах еврейская старина», где печатаются такие элитные избранные работы по этой тематике. Вот в этих изданиях вы найдете более подробный ответ на ваш вопрос. Ситуация обстоит так. Как раз перед 5 марта 1933 года, когда, как я уже сказал, состоялись решающие выборы, давшие Гитлеру диктаторские права, он получил большинство вместе с другой националистической партией. В Гамбурге еврейская газета опубликовала статью, предвыборную такую, и она называлась «За кого мы будем голосовать 5 марта?». И в этой статье говорилось, что есть большое число евреев, которые готовы были бы поддержать национал-социалистическую партию, особенно ее экономическую программу, и единственное, что их отталкивает, это антисемитизм острый. И если бы эту грань немножко бы притупить, то евреи бы охотно голосовали за Гитлера. Когда же случилось назначение Гитлера рейхсканцлером 30 января 1933 года, то некоторые еврейские организации, например, Союз евреев-фронтовиков, такая организация, объединявшая ветеранов Первой мировой войны. Вы знаете, что во время Первой мировой войны примерно 150 тысяч евреев из 550 тысяч, то есть почти каждый третий, четвертый еврей был на фронте. 12 тысяч евреев погибло, очень много получили награды, некоторые были представлены к офицерским званиям. Так вот, Союз евреев-фронтовиков обратился специальным обращением к Гитлеру с тем, чтобы включить их как крыло национал-социалистической партии. И еще несколько организаций были такие национальные еврейские общества, которые тоже готовы было разделить национал-социалистическую платформу. Так что то смятение умов, о котором я говорил, оно коснулось и евреев. Они действительно не сразу увидели опасность и смертельную опасность, которую несет приход нацистов к власти, и готовы были стать частью этого движения. Совершенно фантастический факт, я, может быть, немножко затяну ответ на этот вопрос, но он, возможно, заинтересует и других. Тот, кто однозначно говорил о необходимости эмиграции из Германии, были немецкие сионисты. Но те организации, которые считались главными в Германии, именно Имперский союз евреев, и их лидеры, например, известный раввин Бек и многие другие, говорили, что поспешная миграция дискредитирует идею сионизма. Евреи, приехавшие в Палестину из благополучных условий цивилизованной страны в дикую пустыню, могут разочароваться в идее сионизма, и ни в коем случае поэтому нельзя так поспешно эмигрировать из страны. Так вот, сионисты оказались первыми союзниками нацистов в первые же месяцы. И когда все страны, цивилизованные страны, узнав о антиеврейских бесчинствах нацистов, объявили экономический бойкот Германии, то...
Вы, кстати, упоминаете Ахима Принца, который считал неразумным.
Совершенно верно, совершенно верно. Да, это, кстати, был главный раввин и Берлина, а после эмиграции он стал в Америке главным раввином. Тоже такой уникальный случай. Так вот, именно Ахим Принц тоже говорил о неразумной эмиграции. Так вот, сионисты, напротив, поддерживали Гитлера. И когда все страны объявили о бойкоте экономическом, а этот бойкот сулил чрезвычайные неприятности, экономика Германии и без того была больна кризисом, который, собственно, и позволил Гитлеру прийти к власти, а бойкот грозил этот кризис сделать еще более глубоким. Так вот, через сионистов был открыт путь немецким товарам в Палестину, и капиталы могли двигаться в обе стороны. Конечно, то, что 60 тысяч евреев, эмигрировавших в Палестину, могли воспользоваться своими деньгами и облегчило им путь. Но этот же союз сионистов и нацистов помог Германии выдержать эту экономическую блокаду и фактически свел ее на нет. В первые месяцы после прихода Гитлера к власти сионисты пригласили влиятельного нацистского деятеля, чиновника, путешествовать по Палестине. И он поехал туда, чтобы проинспектировать еврейские поселения. Эту поездку поддержал Геббельс, и в его журнале «Ангриф», «Атака», печатались путевые очерки из Палестины. Весьма благожелательные, надо сказать, к еврейским поселениям там. Нацисты предполагали, что это мог бы быть одним из выходов очистить Германию от евреев. Эмиграция, тотальная эмиграция в Палестину. Так вот, когда этот высокопоставленный чиновник вернулся довольно положительно настроенный после этой поездки, то в знак успешности этой поездки Геббельс приказал отчеканить памятную медаль. И одна сторона этой, на одной стороне этой медали, в моей статье есть фотография, можете посмотреть, на одной стороне этой медали изображена свастика, а на другой стороне шестиконечная звезда Давида. Вот такой парадокс первых месяцев наступления диктатуры был совершенно не единственным. Именно такое смятение умов царило тогда. Так что то, что евреи голосовали за партию Гитлера, это не удивительно. Смятение умов было не только у простых избирателей, но и у еврейских лидеров, у светлых голов. Мартин Бубер, гениальный философ, книгами которого мы сейчас зачитываемся, тоже писал, что он не верит в том, что нацисты смогут получить большинство в правительстве. А Папен, который был раньше канцлером и входил в коалиционное правительство с Гитлером, уверенно заявлял, мы зажмем Гитлера в угол. Ну, что из этого получилось, и кто кого зажал, я думаю, что объяснять не нужно. Да.
Вы говорили, что Германия для немцев это плохо, Россия для русских плохо и все подобное. Вот. А почему перевернуть еврейское государство? Государство Израиль для евреев это хорошо или нет? У меня такой вопрос. Спасибо, я подошел на приемнике.
Вы знаете, Украина, то, что это плохо, мы можем просто вернуться к следующей программе. А вот, мне кажется, что тут речь идет совершенно о другом, что когда, значит, лозунга в многонациональном государстве начинает использоваться лозунг, подчеркивающий приоритет так называемого коренного населения, когда вы понимаете, коренное население это, скажем так, довольно спорный момент именно в многонациональных государствах. Это одна из в случае с Израилем речь идет о государстве, которое создавалось как государство евреев. Это моя позиция. А тут
Нет, вы, конечно, правы. Вообще национализм или его крайние проявления, как фашизм или нацизм, начинается тогда, не тогда, когда говорится о том, что нации разные, а когда начинается иерархия. Какая нация лучше и какая хуже, какая полноценная, какая неполноценная. Поэтому, вообще говоря, лозунги «Германия для немцев» или «Россия для русских», вообще последний лозунг теряет смысл. Если Россия многонациональное государство, то что делать с остальными нациями? Сами эти лозунги чисто пропагандистские, и вообще я бы такие лозунги не употреблял, так как они имеют нехороший двойной смысл. Главное, чтобы в стране была демократия, свобода, а каким образом это достигается, это уже решается в каждой стране по-своему.
Я думаю, что меня, скажем так, поправят, если я ошибаюсь. Речь идет, если арабы законопослушные граждане государства Израиль, то у них есть очень серьезные социальные группы. У них есть партия, которой они представлены. То есть, как бы это сказать, противодействие Израиля скажем так, не коренному населению, я правда кавычки здесь, оно базируется на противоправных действиях этого населения. Я ошибаюсь?
Нет, вы совершенно правы. Как раз в Израиле не действует лозунг «Израиль для евреев». И граждане Израиля имеют равные права, независимо от их национальности. Это одна из как бы политических уток или такой нечестный прием полемики говорить, что Израиль только для евреев. И русские в Израиле, и арабы в Израиле, будучи гражданами Израиля, не имеет ущемлений ни в каких своих правах.
Если речь не идет о противоправных действиях, я особенно подчеркиваю это.
Или если не идет речь о некоторых религиозных обрядах. Вот, значит, до сих пор, предположим, вопрос брака отнесен к ведомству религиозной епархии и так далее. Это отдельный вопрос. Да, понятно. Ну, я еще раз повторю. Я скептически отношусь к таким понятиям, как народ-праведник или страна-праведник. Есть две страны, коллективно названные праведником комиссии Яд Вашем. Вот это юридический факт. Это Дания и норвежское сопротивление. То, что в других странах, другие страны знают образцы вот массовой помощи евреям, это тоже факт. Действительно, Испания помогала, и, по крайней мере, большая заслуга Франка, то, что он устоял против вступления в войну на стороне Гитлера. И он в какой-то мере сохранил тот нейтралитет. И история знает праведников. Например, в моей книге тоже есть история Перласки. Он выдал себя в Италии за испанского консула и выдал несколько тысяч виз, разрешений как бы потомков сефардов, как потомкам испанских евреев, вернуться в Испанию. Да, и он считается праведником народов мира. И Испания сама повела себя достаточно в то время благородно. Говорят о некоторых еврейских корнях. Да, совершенно верно. Вот эта история действительно достойна того, чтобы о ней упомянуть. И, кстати, именно она называется у меня в книге «Банальность добра», и именно это название дало название всей книги. Действительно, итальянские фашисты, будучи союзниками Гитлера, в отличие от Испании, которая сохранила нейтралитет, итальянцы воевали на стороне Гитлера какое-то время. Так вот, пока у власти был фашист Муссолини, итальянцы не отдали ни одного еврея ни из Италии, из своей родной, но также и ни с какой из территорий, которые контролировались войсками Италии. Это совершенно уникальный случай в истории, когда фашисты, итальянские фашисты, спасли всех евреев, которыми они вот в какой-то мере на территории которых они имели власть. И это был юг Франции, это была Греция, Македония и еще несколько зон, которые контролировались итальянцами. И только со свержением Муссолини, когда Муссолини свергли, и тогда фашисты, уже немцы объявили Италии войну и фактически оккупировали Италию, вот тогда начались действительно страшные времена для итальянских евреев. А пока был жив Муссолини, ни один еврей итальянский не пострадал. Их действительно, причем Муссолини в начале под давлением Гитлера, а Гитлер проявил чрезвычайное давление на Муссолини, и Риббентроп непрерывно ездил к нему, и он заставил Муссолини подписать приказ о депортации. Но высшие чины армии и Министерства иностранных дел Италии саботировали этот указ и в конце концов убедили Муссолини, что честь итальянского народа выше, и он отменил свое же распоряжение. И тем самым показал, что вот эта банальность добра заложена в традициях этого народа. И, кстати, сравнивая вот эти два явления, немецкий нацизм и итальянский фашизм, можно увидеть, как достоинства плавно, непрерывно могут перетекать в недостатки. И наоборот. Недостатки могут стать достоинствами. Предельное отсутствие полной коррупции в Германии, предельная честность чиновников привела к тому, что Германия практически не знает случая, когда эта машина смерти дала бы сбой. Она катилась по накатанным рельсам вот этой банальности зла, как говорила Ханна Аренд, без помех. А расхлябанность, коррупция, возможность подкупа, семейственность, которыми пронизана вся деловая жизнь Италии, наоборот, создала условия, когда евреев можно было спасти. И действительно их спасли. Вот как причудливо пересекаются достоинства и недостатки в этом примере очень наглядно видно.
На интернете Меркович заметки.ка. И кроме того, насколько я понимаю, и банальность добра, и заметки по истории возможно заказать по интернету. Честно говоря, я уже рассказывала Ксению эту историю. Я несколько месяцев назад сказала банальность добра, я ее получила. Я ее сама не читала, но я была в Австралии. И у меня мои австралийские друзья увидели эту книгу и слушали, но мы не совсем далеко, на другом конце света. Ну как бы нам тоже ее получить? И я сразу ее оставила, они ее читают, и там очень много историй, которые человеку готовному кажутся фантастическими, тем не менее, это абсолютно достоверная информация. У нас остается с вами буквально полминуты. Один из наших слушателей спросил, а что вы берете? Вот ваши источники информации, они каковы?
Ну, самые разнообразные. В Германии великолепно налажена система архивов. великолепная система библиотек. Здесь доступны документы, казалось бы, совершенно имеющие и гриф, и срок давности. Это позволяет работать и при этом, кроме всего прочего, абсолютная дисциплина чиновников. Любой запрос в архив, на следующий день ты получаешь ответ. Богатейшая научная литература немецкая, богатейший фонд архивов документов. В Берлине существует замечательный институт исследования, изучения антисемитизма с великолепным фондом и опубликуемых, опубликованных документов, и неопубликованных. Там 2500 дел о евреях, о немцах, которые спасли евреев. Кстати, этой теме посвящен фильм документальный, о котором недавно говорилось по центральному телевидению на канале НТВ «Мир», сделанный по моему... Спасибо вам за внимание и спасибо за интересные вопросы.